Александр Иванович Куприн. В казарме. Канун Рождества. С утра и до самого обеда 4-я рота прибиралась к празднику. В одних нижних рубахах и в засученных по колено портах, но с галстухами на шее солдаты мыли асфальтовые полы, протирали окна и белили известкой стены казармы. Вечером деваться некуда от скуки. На дворе, не переставая, валил тихий, густой, крупный снег, он начался еще до рассвета и падает беззвучно, неторопливо и упорно, точно обещая, что никогда ему не будет конца. Из-за него не видно неба, но оно должно быть мутное, хмурое и такое же тоскливое, как и все в этот день. В казарме темно, потому что фельдфебель Осип Иванович Гуменный пользуется отсутствием офицеров и загоняет экономию на керосин. Горит лишь один стенной ночник посередине между вторым и третьим взводом. Он бросает тусклый, коричневый, бессильный свет на стену, на таблицы с рисунками, на ближнюю пирамидку с ружьями, но благодаря ему темнота в дальних углах казармы кажется еще темней, холодней и унылее. Ефрейтор третьего взвода Верещака собрал своих молодых и репитит с ними словесность. В этом, собственно говоря, нет никакой надобности, да и время теперь считается свободным от занятий, но Верещака изнывает от безделья, и сознание своей неограниченной власти, к которой он еще не успел досыта привыкнуть, доставляет ему лишний раз острое, щекочущее удовольствие. Под началом у него 5 новобранцев и 1 вольно определяющийся. Новобранцами ефрейтор очень доволен. Только месяц назад их пригнали из деревни, и потому они скромны, почтительны, усердны, запутаны чужой казарменной обстановкой и совсем сбиты с толку диким для них обиходом солдатской жизни. Глубина знаний, усвоенных Верещакой, кажется им бездной, превосходящей все доступные человеку пределы. Когда ефрейтор объясняет им тайны словесной науки или показывает художественные тонкости ружейных приемов, они глядят на него, широко раскрыв рты и выпучив напуганные глаза». Это внимание сильно и заметно льстит Верещаке, которому иногда лишь с большим трудом удается сохранить небрежный и суровый начальственный вид. Зато вольно определяющийся огорчает ефрейтора своей непочтительностью. В чем заключается эта непочтительность, Верещака не может точно определить. Вольно определяющийся вежлив, сдержан, величает Верещаку господином ефрейтором, встает, когда тот обращается к нему с вопросами, словом, держит себя как настоящий подчиненный с начальником, и придраться к нему нельзя ни с какой стороны. Но в глазах у него есть всегда какая-то такая неуловимая искорка, которая смущает строгого ефрейтора и часто заставляет его отводить глаза. А в тоне коротких и ясных ответов сквозит что-то необычайно спокойное и равнодушное, отчего Верещака ни с того ни с сего перестает ощущать у себя в душе радостно начальственные чувства. Поэтому он скрыто ревнует вольно определяющегося к власти, не упускает вернуть насчет его ядовитые замечания, но схватываться с ним в открытую боится. Вольно определяющийся неуловимо ускользает, как вьюн от начальственного гнева, и ефрейтор уже оставался несколько раз в дураках, пробуя над ним систему устрашения. Молодые сидят на койках, по трое с каждой стороны, лицами друг к другу. Ефрейтор ходит взад и вперед по свободному пространству между кроватями и стеной, задает вопросы и объясняет. Наружностью он похож на тех бравых солдат, которых рисуют на мишенях для стрельбы и на лубочных картинках. А тон голоса у него настоящий унтер-офицерский, певучий, молодцеватый и бессмысленный. Таким именно тоном солдаты исполняют на своем домашнем театре царя Максимилиана и его непокорного сына Адольфия. «Что у тебя, Бондаренко, у руках?» – спрашивает он нараспев. Бондаренко, ударив обеими ногами о пол, вскакивает прямо и быстро, точно деревянная кукла на пружине. Он сначала с недоумением косится на свои растопыренные пальцы, потом робко взглядывает на ефрейтора и отвечает вопросительно. «Ничего, дяденька, вот и видно сразу, что ты с деревни, к тому ж дурень. Это только в настоящее время нема ничего. А ежели ты примерно стоишь у строю с ружом, и до тебя подходит начальство и спрашивает, что у тебя у руках, Бондаренко? Что ты должен отвечать?» «Ружо, дяденька», — догадывается Бондаренко. «Брешешь, разве ж это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски рушница. То, брат, дома было ружо, а на действительной службе оно уже зовется по-другому». И он начинает торжественно и размеренно. «У нас это зовется просто. Малокалиберно, скорострельно-пехотная винтовка системы Бердана, номер у Торы со скользящим затвором образца 1800 такого-то года». И внезапно разъярившись, ефрейтор добавляет: «Повтори, собачий сын». Бондаренко скороговоркой повторяет слова начальника. «Садись», — произносит несколько успокоившись ефрейтор. «Теперь скажи мне...» — он обводит глазами всех молодых. «Шевчук». Шевчук вскакивает так же прямо и с таким же грохотом, как и Бондаренко. «Скажи мне, для чего она тебе дана?» Шевчук несколько секунд молчит, потом весь надувается и втягивает в себя шею, отчего делается похожим на озябшего воробья, и, быстро моргая глазами, говорит сиплым, сдавленным фальцетом. «Чтоб я с нее, дяденька, стрелял!» «Брешешь, трясца твоей матери!» — сердито перебивает верещака. «Это ты у себя в деревне зайцев стреляй! Сираштан! Для чего она тебе дана?»